Спасибо тебе, Отец, за Дух Святой, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе, то, что мы уже благословлены Духом Твоим. Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, спасибо Тебе за те способности и возможности Твоего Духа, который уже могущественно пребывает в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости, духом откровения ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно, через откровение от Святого Духа, принять несравненно больше. Помоги каждому слушающему через откровение от Святого Духа получать исцеление души, освобождение души от всякого влияния тьмы. И прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Помоги, Отец, Духом Своим прямо сейчас каждому слушающему начать видеть путь жизни, по которому должно им идти, и начинать слышать голос ведущего по этому пути во имя Господа Иисуса. И мы принимаем, Отец, что помазание Духа премудрости, Духа откровения прямо сейчас делает слушающих способными слышать, понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности слышать голос Твой и следовать за Ним. И мы ожидаем, что прямо сейчас Ты поможешь каждому слушающему сверхъестественно через откровение от Святого Духа быть исцеленным и освобожденным от всякого влияния тьмы. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию. И я принимаю с благодарением служение Господа Иисуса как учителя своего наследия. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за помазание и за каждого человека, который будет слышать, понимать и принимать несравненно больше. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня по счету с вами 10-я встреча, посвященная посланию Евангелия Двери Воли Божию. И давайте я сразу обозначу некоторые основные моменты из уже пройденных нами встреч. То есть мы 9 встреч посвятили тому, чтобы увидеть особенности Евангелия. На сегодняшний день есть разные представления о Евангелии, но как мы с вами увидели из того Евангелия, которое проповедовал Иисус, что Евангелие, оно очень личного характера. Фактически, Евангелие Божие, оно в большей степени направлено на то, чтобы реализовать Божье ожидание. А Божье ожидание, оно всегда индивидуально, есть то, что Бог ожидает от тебя лично. И Евангелие, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, оно как раз и несло способность человека войти в ожидание Бога. Фактически, я немножко говорю образно ожидание Бога. Можно сказать так, чтобы каждый человек имел способность выполнить свою миссию. Можно еще сказать более понятно, чтобы каждый человек мог исполнить свое призвание. Но слово «призвание» немножко настораживает рожденных свыше, так как в наших умах слово «призвание» больше связано с одним из 5 служений в церкви. Поэтому иногда это просто пугает человека в какой-то степени, потому что они не видят себя служителем церкви. Я бы сказал так, призвание – это любой вид деятельности, который человека призывает Бог. То есть это может быть любая профессия. Но призвание отличается от профессии лишь тем, что когда Бог призывает, Он дает силу, помазание – на реализации того, к чему он призывает. Тем и отличается призвание просто от профессии. Профессию вы можете выбрать, вы можете по ней работать, и, в общем-то, вас могут благословлять финансово, то есть платить вам зарплату, но при этом ничего особенного, кроме вашей квалификации в ней, не будет. Когда же Бог помазывает, то вы становитесь уже не просто профессионалом, а вас уже называют талантом. Потому что профессия – это лишь название какого-то рода деятельности. А уже талант – это то, чему научиться вы не можете. Поэтому я могу сказать талант, могу сказать призвание, могу сказать миссия, могу сказать Божье ожидание от тебя лично. Или то, для чего ты пришел на эту землю. Каждый человек, приходящий на эту землю, приходит с определенной Богом миссией. И каждый человек где-то неосознанно, даже внутри, понимает, что какое-то ожидание постоянно над ним зависает. То есть кто-то что-то от него постоянно ожидает. Но так как мы в основном находимся среди людей, то нам кажется, что люди постоянно от нас что-то ожидают. Но послушайте, на самом деле от вас ожидает тот, кто вас и прислал на эту землю. Каждый из нас приходит в определенное время для реализации определенной воли Божьей. И чем быстрее мы об этом узнаем, тем меньше мы устраиваем со своей жизни эксперимент, естественно, меньше совершаем ошибок, и, естественно, жизнь приобретает больше вкус, на самом деле, который должна обретать. Давайте отметим некоторые моменты из того Евангелия или те шаги из Евангелия, которые Иисус проповедовал. Я очень коротко напомню, нам нужно пройти быстро повторение. У нас сегодня очень много из того, что необходимо услышать. Я отмечу три шага, которые мы с вами увидели в Евангелии, которое проповедовал Иисус. Первый шаг, основной шаг, это спасти дух человека, делаю ударение на слово «дух человека», от власти греха и из уз дьявола. Это очень важный шаг. Почему важно спасение? Или что важно в спасении? В спасении важно в первую очередь освобождение духа. Если бы для духа не было миссии, то по сути дела не было бы важности в спасении. Но для того, чтобы дух мог выполнять свою миссию, его нужно вначале освободить. Следующий очень важный шаг в соответствии с Евангелием, которое проповедовал Иисус, это наполнить дух человека духом Господним, как источником силы и всего необходимого для выполнения индивидуальной воли Божией. Это очень важная составляющая. И мы с вами говорили, что Евангелие именно берет свое начало после событий Бытие 3 глава, когда дух человека был отделен от Духа Божьего. Когда человек, отделенный от Духа Божьего, больше не мог исполнять свои миссии, а значит не мог быть послушным, а значит дух томился и продолжал томиться. И третий шаг, который мы отметили из Евангелия, это возвращение на Богом определенный для человека путь жизни, а именно в свою миссию. Фактически, если Евангелие обозначить в простых фразах, то оно буквально звучит так. Прими Дух Святой и возвращайся. Возвращайся не куда попало, а возвращайся в волю Божию для тебя лично. Я верю, что евреи, они в целом так и понимали Евангелие, потому что лето Господне и Дух Господень, а это две основные составляющие Евангелия, Иисус говорил, Дух Господень на мне, чтобы в целом реализовать лето Господне. То есть евреи понимали миссию Духа Господня, и евреи знали обозначение лета Господня. Европейцам очень сложно это было понять. Но на сегодняшний день я верю, что Евангелие свет проливается, и если вы приняли Дух Господень в свой дух, то следующая важная составляющая ожидания Божьего от вас – это лето Господне. Лето Господне состоит каждый, возвратись во владение своем. Эксперимент закончился. Вот по какой причине люди, которые вошли в свое призвание или в свою миссию, они выглядят по-другому. Они говорят по-другому, они поступают по-другому, они живут по-другому, они вообще другие. Чем они другие? Они просто те, что ожидает от них Бог. Они стали самим собой. Вот почему Савел сказал такую фразу: «Благодатью я есть тот, кто я есть». Благодатью я есть тот, кто есть. Когда вы узнаете, кем сотворил вас Бог, то вы больше никогда не пытаетесь им быть. Потому что вы всегда есть тот, кто вы есть. И вы не пытаетесь больше им быть. То есть, когда вы узнаете, кто вы в глазах Божьих или в свою миссию, то вам больше даже за это молиться не надо. Потому что теперь вы знаете, кто вы есть. Причем есть всегда, независимо от того, молитесь вы об этом или не молитесь. Потому что призвание живет в вас всегда. И даже если вы о нем не молитесь, оно каждый день выдает наружу то, что оно должно выдать. Это поток воды живой, который из вас бьет не потому, что вы молитесь, а потому что вы есть тот, кто вы есть. Есть тот, кто вы есть. Это совсем другая жизнь. И я верю, что Бог хочет, чтобы каждый рожденный свыше вернулся именно туда. Потому что там вы живете дарованным. Именно ваше призвание – это дар Божий, который уже наполнен всем дарованным, чтобы вы могли жить, а не существовать. Именно в том, что ожидает от вас Бог, и есть любовь Божия для вас. Когда вы заходите в эту любовь, вы переживаете любовь, вы живете в любви. Иисус сказал, что я пребываю в любви Отца. Как? Исполняя то, что Он определил для меня. Это есть познание Бога, познание любви, это есть познание приготовленного Его для вас. Хорошо. Я очень коротко напомнил, и еще напомню по девятой, последней, предпоследней нашей встрече, где мы с вами рассматривали жизнь и служение Иисуса. Сделаю ударение на следующее. То, в чем и как вел Дух Святой Адама, ни в коем случае не должно было бы отличаться от того, как Дух Святой и то, в чем вел Дух Святой Иисуса. Писание говорит, что Иисус – это последний Адам. То есть миссия Духа Святого в жизни Адама должна была быть полностью зеркально отображенная в Иисусе. Но миссия Духа Святого в Иисусе для нас является как обучающим моментом в том, как Дух Святой будет действовать в жизни каждого из нас. То есть то, что Дух Святой будет делать в вашей жизни, Он делал это в жизни первого человека, Адама, Он делал это в жизни Сына Божьего Иисуса, и Он будет это делать и в вашей жизни. В целом, вы можете знать, что Дух Святой собирается делать в вашей жизни. Вы можете знать, как Он собирается это делать. В целом, когда вы войдете в это знание, то придет гармония, то есть вы перестанете конфликтовать с Духом Божьим. Дух Божий с вами не конфликтует, он просто замолкает. Но когда молчит Дух Святой, уходит мир. Уходит мир сразу. Потому что миссия Духа Святого – вести вас каждый день. Миссия Духа Святого – информировать вас каждый день. Миссия Духа Святого – исцелять даже вас, когда вы об этом и не просите, потому что это Его храм, и Он хочет, чтобы этот храм функционировал всегда и выполнял свою миссию всегда. То есть есть миссия Духа Святого, которая всегда работает, даже если вы об этом Его не просите. Другое дело, что если вы не знаете, в чем именно Он действует, то вы пытаетесь придать Ему какое-то свое направление, что в большей степени останавливает его деятельность, а не формирует ее в каком-то другом направлении. Точно так же и точно в том же, в чем Дух Святой направлял Адама, точно так же, точно в том же Он направлял Иисуса, и точно так же в том же Он будет направлять и каждого из нас. Мы с вами взяли Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека. Мы взяли с вами как Иисуса, как образец истины, явленный во плоти. И мы посмотрели на Иисуса с позиции Его миссии. Что мы с вами увидели? Что жизнь Иисуса, как образец, была прописана во всех деталях от момента Его воплощения и до момента Его ухода. Кто-то может сказать, ну это же Сын Божий. Нет, в первую очередь это образец. Образец того, что Бог вложил в жизнь каждого человека. Другое дело, возможно, вы никогда не интересовались тем, что ваша жизнь уже прописана. Хотя Бог Духом Святым через царя Давида сказал, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Если мы берем жизнь Иисуса, то мы видим, что его жизнь каждый день была прописана. Иисус не жил, реагируя. Иисус узнавал и делал. Узнавал что? То, что было записано. И что делал? То, что было сказано. Вы скажете, брат Олег, вы лишаете нас радости жизни. Нет, послушайте, вот так вы и узнаете. Потому что когда вы заходите в приготовленное, вы живете. Когда вы пробуете, вы существуете. Жизнь, она не состоит из того, что вы учите что-то делать. Да, мы учимся, мы постоянно. Но одно дело, когда вы учитесь жить, а другое дело, когда вы учитесь существовать. Это разные вещи. Учиться жить не надо. Жить нужно узнавать. А существовать надо учиться. Да, мы учимся, но мы учимся жить. Это обучающий процесс, результат которого – радость. А там обучающий процесс, конечный результат которого – разочарование. То есть разные последствия. И они никогда от себя не скрывают. Когда вы идете по неверному пути, вы устаете. Да, я понимаю, что религия усталости придала некую форму, что ты на правильном пути. Написание говорит, пойду даже неопытный и не споткнуться. Послушайте, когда я иду по своему пути, я не устаю. Когда я иду по чужому, конечно, устаю. Это разные пути. Послушайте, на моем пути, который приготовлен для меня, он назван одним словом, путь жизни, а не путь усталости. Не путь обременения, не путь мучения, а путь жизни. по которому должно мне идти. Поэтому Иисус очень яркий образец этого. Иисус знал, зачем Он пришел. Иисус знал, что от Него ожидает Отец. И Иисус знал, когда Ему уходить. Послушайте, это не просто прописанная жизнь Сына Божьего. Это образец вашей жизни в каком-то фрагменте. Если вы будете достаточно внимательны к тому, что представлено в Сыне Божьем, и спроецируете это на свою жизнь, то вы очень много о себе узнаете. Что вы абсолютно на сегодняшний день не являетесь тем, чья жизнь неизвестна. Другое дело, она неизвестна вам в вашем уме, но она уже давно известна. И если вы действительно захотите творить волю Божию, то Бог будет каждый день вам открывать определенные для вас задания. Другое дело, что на сегодняшний день как бы мы больше заинтересованы в том, чтобы исправляться. И сегодня я верю, что то, что вы услышите, поможет вам во многом сориентироваться для себя. Я отмечу некоторые тезисы из нашей 9-й встречи по Сыну Божьему. Первый тезис, который отмечу. Рожденному свыше не нужно думать, что делать сегодня и завтра. Ему нужно узнавать у Духа истины, что делать и делать. Дух истины наставит вас на всякую истину. Не наша задача думать, наша задача узнавать и делать. Это опять-таки для ума, возможно, звучит немножко сложновато, но послушайте, намного легче узнавать и делать, чем придумывать и экспериментировать. Пошлите дальше, следующий тезис. Жизнь и служение Сына Божьего было расписано Богом на вечность, еще прежде Его воплощения. Это тоже яркий образец. Это тоже яркий образец. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И следующий тезис, что определенная Богом миссия для каждого человека, как истина, состоит из ежедневных заданий от Бога, расписанных во времени и последовательности их реализации. Тоже очень важный момент. Мы сегодня будем с ним работать. И еще один тезис. Сын Божий Иисус исполнял миссию, уготованную для Него Богом, еще прежде создания мира, чтобы всякий, кто призовет Его имя, с Его помощью мог исполнить свою миссию. Тоже очень важная деталь. То есть, миссия Иисуса на сегодняшний день как дар Божий человечеству, который имеет цель, дар, который имеет цель, чтобы каждый человек мог исполнить свою миссию. Мы с вами рассматриваем это по понедельникам. У нас тема «Иисус Господь для реализации воли Божьей». И мы там эти моменты рассматриваем. Хорошо. А сегодня у нас с вами 10-я встреча. И мы продолжим послание Евангелия «Дверь воли Божьей». И сегодня у нас в нашем изучении мы опять-таки обратимся к миссии Духа Святого. Но другое дело, мы будем рассматривать ее теперь в жизни одного человека. Давайте еще раз напомним. Миссия Духа Святого в жизни Адама была помочь Адаму реализовать его миссию. Зафиксировали. Миссия Духа Святого в жизни Иисуса была помочь ему реализовать его миссию. Следовательно, миссия Духа Святого в жизни последователя Иисуса остается та же самая. Помочь каждому последователю Иисуса реализовать его миссию или то, что Бог ожидает от него. То есть теперь мы возьмем с вами одного человека как последователя. А вот, но давайте я все-таки напомню некоторые тезисы по миссии Духа Святого. Потому что сегодня мы будем говорить о миссии Духа Святого, и надо напомнить некоторые тезисы. Итак, первый тезис отмечу, что миссия Духа Святого в жизни человека помогать человеку, но не во всем, а помогать ему реализовывать Богом определенную для него индивидуальную миссию. То есть вот в этом мне особенно нравится, что миссия Духа Святого в жизни каждого из нас, она не несет колхозное переживание, она несет индивидуальное осознание. Потому что каждый из нас – личность, которая имеет право выбора. И право выбора – это то, что вас отделяет от животных и наделяет вас теми качествами, которые помогают вам действительно быть по образу и подобию Божьему. Если вас лишить права выбора, вы раб, и фактически с вами больше не о чем говорить. Но Бог дает нам право выбора, потому говорит «избери жизнь». И миссия Духа Святого в первую очередь помочь вам сделать правильный выбор и помочь вам реализовать вашу миссию. И мы отметили, что Дух истины в жизни рожденного свыше не занимается всем. Это тоже важная деталь. Мы с вами говорили на одной из встреч, что Дух истины будет вести только в том направлении, которое уже определено Богом, а не сам человек определяет для себя. Также мы определили с вами, что Дух истины будет давать мудрость только в соответствии с Богом определенным планом для человека, а не во всем. Итак, мы с вами каждый пункт в миссии Духа Святого обозначили и пришли к такому заключению. Дух Святой, Дух истины поддерживает и обеспечивает только истину, а не все подряд, что вздумалось или захочет делать человек. То есть миссия Духа Святого в жизни рожденного свыше вполне конкретна. Точно так же, как Дух Святой направлял Адама в его миссии, Дух Святой направлял и Иисуса в его миссии. И также будет направлять последователей Иисуса в их миссии. Определились и закрепились. А теперь переходим к сегодняшней теме. Мы сейчас возьмем с вами одного человека, которого Дух истины стал обращать на истину. Это Савл. Это Савл. Этот человек удивительный тем, давайте я как бы обозначу его качество, что если бы его рассматривать с позиции церковной, то его бы вообще и на порог не пустили церкви. Учитывая его поведение, как рецидивиста-убийца христиан, он бы не вписался ни в одно разрешение. Потому что этот человек серийный убийца, причем рецидивист в отношении именно христиан. То есть он убивал непосредственно христиан. Но Дух истины никогда не смотрит на прошлое. Он всегда смотрит на то, что для вас приготовлено. Конечно, он хочет и нас этому научить, чтобы мы не жили вчерашним днем и не рылись в своем прошлом, а забывая прошлое, простирались к вышней почести звания. Конечно, перестать смотреть на часы, это тоже надо уметь. Конечно, перестать думать, а начинать слушать, это тоже надо уметь. Конечно, у всех хорошая память в отношении чьих-то ошибок. Но слава Богу, что Бог никогда не носит в памяти наши ошибки, а всегда носит в памяти наш потенциал или то, что Он ожидает от каждого из вас и готов помочь вам это сделать. Поэтому давайте рассматривать этого человека Савла не с позиции, возможно, его ошибок, а с позиции того, что Бог для него что-то приготовил. И давайте посматривать на Савла, опять-таки, с позиции как последователя Иисуса. В свое время он станет им. Но будем рассматривать Духа истины, который в свое время вел Адама, потом вел Иисуса, а теперь явился и этому человеку. Читаем. Деяния 9 глава с 1 стиха начнем. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть именно это он рассматривал как служение Богу. Именно это он рассматривал как свою миссию. И свою миссию, одно из его таких высказываний по поводу его миссии, это Филиппийцам 3:6, он сказал так: «По ревности гонитель Церкви Божией». То есть он рассматривал свою миссию как ревнителя о чистоте закона. То есть он рассматривал себя как человека, который должен следить за тем, чтобы закон соблюдался в чистоте. Он рассматривал в этом свою миссию. И, конечно, руководство, оно поддерживало его в этом и подкрепляло его в этом. Но опять, все это происходило, потому что Савл был научен советоваться со старейшими, но не спрашивать у Бога. Вообще, это парадокс того времени. Представляете себе картину. Сын Божий пришел, творит чудеса, творит разные знамения, но никто из книжников или фарисеев, никто из кого-либо в духовной власти не идет, не уединяется и не спрашивает у Бога, кто это. Парадокс? Парадокс. При том, что они все были поставлены Богом разговаривать с Богом. Но при этом никто с Богом не разговаривал. Вы знаете, раньше меня это как бы действительно как бы, ну как это, подождите. Они же поставлены Богом разговаривать с Богом. И если кто-то пришел и что-то делает во имя Бога, то в первую очередь надо поговорить с Богом и спросить, кто это. Ну, это даже логично. И вы знаете, это было для меня логично, пока я сам не столкнулся с этим. Как-то мне подошла одна сестра, говорит: брат Олег, вы знаете, мы подошли к нашему пастору и хотели пригласить вас к нам в церковь. Он сказал: хорошо, я посмотрю, что там про него в интернете говорят. Я был удивлен, потому что я думал, что это только то время было такое. Но на сегодняшний день Google якобы как Дух Святой. Ну, послушайте, это вообще удивительно. Люди всегда ищут информацию там. Не, я согласен, что там есть полезная информация. Но зачем собирать информацию на человека, который должен давать только Дух Святой? И я понимаю, что на сегодняшний день такой же пробел общения с Господом, я имею в виду как с личностью, как и в то время с Богом никто не разговаривал. И Савл как раз был научен, как соблюдать закон, но не общаться с Богом. Парадокс? Да, парадокс. Но мне бы не хотелось, чтобы этот парадокс отражался на нашем времени. Поэтому этот человек действовал так, как его научили, но его не научили разговаривать с Богом, как и многих в сегодняшнее время. Читаем дальше. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. И он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. А теперь будьте внимательны. Он в трепете и в ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“» Давайте мы здесь для себя зададим такой вопрос. Что первое или на что первое дает запрос Савл при встрече с Господом по дороге в Дамаск? Что первое он хочет узнать? Свое призвание или задание от Бога? Что повелишь, Господи, делать? Почему я делаю на это ударение? Потому что в большинстве случаев рожденные свыше ожидают услышать от Бога о призвании. И на это направляют все свое ожидание. Я тоже проходил этот тяжелый путь. Это неблагодарный путь. Когда вы держите фокус на что-то глобальное, чаще всего вы совершаете ошибку в том, от чего и зависит все глобальное. То есть все глобальное всегда состоит из фрагментиков, из маленьких деталей, которые в определенных случаях даже важнее, чем глобальное. Потому что ваша жизнь состоит из фрагментиков. Она не состоит из чего-то глобального. Она состоит в фрагментике. Мы же чаще всего по разным причинам всегда ожидаем что-то глобальное. Вот когда я узнаю свое призвание, тогда... Нет. Нет, не с этого начинается послушание. Поэтому, когда Савл шел в Дамаск, первое, на что он дал запрос: что повелишь мне делать? То есть он дал запрос на задание от Бога. Что такое задание от Бога? Это фрагмент его воли. Вам не нужно знать всю волю, вам нужно знать волю на сегодня. Послушайте, вам не надо знать всю волю, вам нужно знать то, что от вас ожидают сей час. И Господь сказал, послушайте, Иисус разговаривает с убийцем христиан, и он задает вопрос: убийца христиан, что мне повелишь делать? Иисус не упрекает его уже за Стефана, не упрекает вообще ни за кого. Он говорит: иди в Дамаск, и тебе будет сказано, что делать. Смотрите, какой разговор. Смотрите, какой разговор. Очевидно, что Господь Иисус не просто остановил фанатичного фарисея, а исполняя свою миссию, а миссия Иисуса – это помочь каждому рожденному свыше или человеку обратиться от худых путей своих, стал возвращать Савла в Богом определенную для него миссию, тем самым реализуя в жизни Савла уже приведенное в действие лето Господне. Иисус есть реализация лета Господне. А лето Господне – каждый возвратись в свое владение, каждый возвратись в свою миссию. Возникает следующий вопрос. Господь Иисус поменялся? Нет. Он также продолжает действовать. Точно так же, как он стал на пути Савла для того, чтобы Савл обратился от худых путей своих и стал на стези правды, то же самое Иисус делает и сегодня. То же самое он делает и сегодня. Но вы скажете: подождите, так, а Савл мог пойти и не обратить на это внимание? Мог. И я думаю, что это была бы последняя встреча. Каждому из нас предоставляется возможность обратиться. И Бог не будет настаивать. Небесная, мы отметим это как тезис, небесная миссия Господа Иисуса сейчас дано Богом как дар Божий, чтобы каждый человек мог войти и реализовать свою земную миссию. Мы приходим к следующему вопросу. Но почему мы не видим привычного нам покаяния? Это тоже важный момент. В большинстве случаев мы знаем, что покаяние является очень важной составляющей начала послушания. Поэтому чаще всего мы людей вначале ведем к покаянию. Здесь мы не видим, чтобы этот человек, человека-убийца, исповедовал свои грехи или каялся в соделанных грехах. Может быть, у вас никогда не вызывало этот вопрос. У меня вызвало этот вопрос, потому что я говорю людям о важности покаяния. Тут я говорю о важности покаяния, а тут мы видим, что этот человек, человека-убийца, не кается, и тем не менее диалог Иисуса с ним, как будто он покаялся. Слава Богу, что за дух истины, который сразу дает ответы. Хотя я этот вопрос не озвучивал, но Дух Святой показал мне в Писании, как на самом деле это выглядит. И это связано непосредственно с послушанием вашей миссии. Смотрите, что написано Духом Святым и сказано через апостола Иоанна. Слушайте внимательно. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете...» Давайте здесь определимся, о каком свете идет речь. Бог есть свет. И если же ходим в Боге, давайте определимся с конкретикой. Как вы можете ходить в Боге? Как Иисус ходил в Боге? Я прочитаю вам, как Иисус ходил в Боге. Иоанна 8 глава, 29 стих. «Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». То есть, что значит ходить во свете? Что значит ходить в Боге? Это делать то, что Он хочет, чтобы ты делал. И если же мы ходим во свете, если же мы делаем то, что Он просит вас делать, хорошо. То есть, подождите, тут надо обозначить для нас основную мысль. Когда вы делаете то, что угодно Богу, каждый день выполняете Его задание, вы ходите в Его свете, в Его истине. А теперь расширено. И если же ходим во свете или в определенной им воле, подобно как Он во свете или подобно как для вас Он в своей воле, то имеем общение друг с другом. Я когда-то прочитал этот стих, и мне сказали, а мы всегда думали, что мы имеем общение друг с другом. Не, подождите, я хожу и имею общение с тем во свете, кого я хожу. Когда я хожу во свете или когда я хожу в Его воле я имею общение с Ним. Потому что Его воля – это и есть общение со мной. Его воля говорит мне о Его воле, о Его намерениях, о Его желаниях, и через Его волю я имею с Ним общение. Но Его воля есть для меня приготовлена, а есть для вас. Читаем дальше. Если же ходим во свете или в определенной им воле, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И смотрите, что происходит, когда я общаюсь с Богом на предмет Его воли для меня. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Смотрите, какой удивительный момент. Я могу постоянно ходить в свежей крови Иисуса, пребывая в общении с Богом в Его воле. То есть даже если я где-то в чем-то забыл покаяться, то вера моя в Бога вменяется мне в праведность. Потому что Авраам тоже не каялся в грехах, но вера его вменилась ему в праведность. Важный момент – общение с Богом в соответствии с Его волей. Что мы видим? Что послушание воли Господа есть форма покаяния. Что повелишь Господи делать? И в этом было Его покаяние. И высшая форма поклонения. И на сей день это также и остается. Бог ищет поклонников в духе и в истине. Брат Олег, так что? Даже если я не имею голоса петь, я могу поклоняться, да. Причем поклоняться иногда лучше, чем тех, кто имеет голос. Также можно что заметить? Что Господь Иисус не сказал Савлу: «Измени образ жизни, исправься, и потом приходи, и мы поговорим. Это тоже важный момент, и, возможно, вы не обратили на него внимания, но я обратил, потому что так случилось, что я вышел из той деноминации в свое время, где очень сильно делали ударение на образ жизни. И в какой-то степени этим не то что манипулировали, а на этом постоянно настаивали. Так, тебе надо поменяться, тебе нужно перестать делать то, тебе нужно перестать делать это тебе нужно перестать одевать, туда нужно тебе перестать ходить, туда перестать дышать, туда перестать нюхать. То есть постоянно как-то пытались поменять образ жизни. Они это делали не из плохих побуждений, послушайте. Они это делали, потому что над ними тоже это делали. То есть присутствует некий такой эстафетный вариант. Те передалось этим, это передалось тем, тем передалось этим. И никто не преследует как бы плохих намерений. Просто они другого не знают. И им очень сложно поменяться, понимаете? Потому что это настолько укореняется, что нужно поменять образ жизни. Но если мы посмотрим на Иисуса в отношении Савла, то Иисус не говорит Савлу «поменяй образ жизни». Иисус не говорит Савлу, так, перестань это делать, перестань делать это, перестань делать это. Иисус как раз выставляет не сколько важность смена образа жизни, как смена цели жизни. Лето Господне, возвращайся в свое владение. Когда я это в свое время увидел, опять-таки я верю, что Дух Божий показал, я увидел, что в общем-то так я двигался в спорте. Когда я пошел в спорт и пошел в профессиональный спорт, я не пытался менять образ жизни. Я просто убирал в своей жизни все то, что мешало в этом спорте. То есть цель была номер один, а все остальное, что мешало для достижения этой цели, я убирал. Те, кто были в спорте хоть как-то профессионально, то есть зарабатывали на эти деньги, те меня прекрасно поймут. Потому что ты уже тогда живешь ради цели. Причем ты ничего из образа не меняешь. Цель меняет все. И у тебя образ вырисовывается, исходя из цели. И ты становишься другим человеком, потому что тебя делает уже этим человеком. Что? Цель. Цель. Потому этих людей уже рассматривают как профессионалов, как людей, которые чему-то посвящены. А чему они посвящены? Цели. Все. Все остальное, послушайте, они все остальное вообще не рассматривают как что-то важное. Когда я занимался профессиональным спортом, меня вообще все остальное не интересовало. И я все остальное рассматривал как что-то скучное, неинтересное. В кино не ходил, туда не ходил, сюда не ходил, это не делал, не курил, не пил. Не потому что это вредно. Слышите? Не потому что это вредно или грех. А потому что это не соответствовало помощи, достижению моей цели. Другое дело, что я тогда еще не знал Бога. Но я тогда был в какой-то степени знал, что очень важно для достижения результатов цель. И я вижу, что это имеет определенный свой принцип. Определенный свой принцип. Потому что если бы фарисей Савл в первую очередь начал менять бы образ жизни, то я думаю, что не скоро бы появились бы эти послания. А возможно, вообще бы никогда не появились. Потому что менять там было чего. Представляете, если бы апостол Павел, этот рыбак, который ругался через каждое второе слово, прежде чем Бог его призвал, Господь его призвал, сказал, так, Павел, перестань ругаться, исправься, приведи в порядок отношения в семье, а потом приходи. Он бы никогда бы не стал столпом церкви. То же самое, как и мытарь, Матфей и многие другие. Но на сегодняшний день существует такой момент, что люди хотят сначала поменять образ. Я общался с людьми, которые говорят, брат Олег, ну как мне еще сделать так, чтобы мне не ругаться? Они ругаются. Причем они ругаются не специально, послушайте. Не специально. Они любят Господа и все. Но периодически, когда вот человек, и они с ним общаются, у них просто уже, знаете... Ну, у них есть какая-то, видно, еще планка, они еще растут в Господе. И где-то эта планка не совсем далеко. Вот она прямо под ногами, эта планка. И вырывается. Он говорит, ну, я не хочу ругаться. Но я хочу поменяться. И очень сложно было повлиять на этого человека. А некоторые говорят, брат Олег, я так хочу бросить курить. Знаете, то есть какие-то такие вещи, которые, возможно, то, что вы слышите, как бы сказать, ну, как можно? Он же верующий, как он может курить? Он не хочет курить. Он хочет бросить курить. Но он рассматривает это как, знаете, то, что то, что грех. Ну, его так научили. Но когда этот человек узнал, что есть цель, и есть то, что нужно для достижения этой цели, послушайте, он попросил Господа, и Господь помог ему бросить курить, то он мучился. А здесь понял, что есть цель. Зачем мне обременять себя этим мусором? Это меняет полностью отношение. Это меняет полностью отношение. Смена образа жизни в результате становится результатом смены цели жизни. Не пытайтесь менять образ. Не пытайтесь быть хорошим, выглядеть хорошо. Послушайте, начинайте действовать, работать на цель, все остальное само поменяется. Как-то ко мне подошел один человек и говорит: брат Олег, я хочу изменить свой характер. Я спрашиваю: куда? Куда? Каким характер ты хочешь сделать? И вообще, какой характер Богу угодный в отношении тебя? Никогда не пытайтесь себя поменять. Во-первых, вы не знаете, куда себя менять. Во-вторых, вы не знаете, с чем связана специфика вашей миссии. Может быть, специфика вашей миссии как раз предполагает гром и молнию. Периодически. А вы пытаетесь свести себя на уровень кратчайшего. Зачем? Вы не знаете, что важности в особенности вашего призвания, поэтому не пытайтесь себя менять. Итак, смена образа жизни в результате становится результатом смены цели жизни. Но смена была произведена в соответствии с Божьей целью, а не под деноминацию. Это тоже очень важно. Чтобы вы меняли цель не под деноминацию, а под волю Божию. Волю Божию. Когда вы поймаете, вам станет легче, намного легче. Когда я был в определенной деноминации, я пытался, естественно, как новообращенный верующий, я пытался, ну, как бы что-то убрать, там убрать, там убрать, чтобы как бы соответствовать каким-то требованиям деноминации. Так получилось, что я там сильно долго не задержался, попал в другую деноминацию. Оказывается, то, что я менял там, можно не менять было, а там надо поменять что-то другое. И мне это что-то так очень напомнило, я сейчас не буду говорить что. Потом, когда шел я оттуда в другую, я понял, что вот оно. Это спортлото 1, спортлото 2. Ты никогда не будешь кому-то угодный. Ты всегда будешь где-то меняем. Там тебе надо поменяться, там поменяться, там поменяться. Везде нужно поменяться. Послушайте, и везде меняют под себя. Я не обижаюсь на этих людей, но я понимаю, что что-то здесь не складывается. Но когда пришло вот то, чем я с вами делюсь, я пришел понимание, что благодатью я есть тот, кто я есть. Вы не можете меня переделать под того, кто нужен вам. Потому что то, где я буду стоять в вечности, определяется не тем, что я угодный вам, а должен быть угодный ему. Потому когда я буду угодный ему, то с вами он разберется. Потому что если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Потому есть то, кому надо стремиться угождать. Есть то, кому нужно стремиться угождать. Но вы не можете угодить ему, если вы постоянно работаете над своим образом жизни. Вы не сможете. Ваша задача – работать над целью. Над целью. Хорошо, пошлите дальше. Итак, смена цели жизни есть ключ к пребыванию в послушании Господу. Лето Господне. Каждый возвратись в свое владение. И также мы читали, что в юбилейный год каждый возвратись во владение свое. Это книга Левит, 25 глава, 10 стих. Возникает тогда следующий вопрос. Как Савл, фарисей Савл, сменил цель жизни? Как он сменил цель жизни? Он не стал менять образ. Слава Богу за то, что в этом есть такая мудрость. Он сразу стал менять цель. Как он сменил цель? Дав запрос на задание Господа, на Его волю. Что повелишь мне делать? Давайте немножко для себя поразмышление такое включим. Тяжело задать вопрос Господу, что повелишь Господи делать? Нет. Почему верующим тяжело задать этот вопрос? Потому что отсутствие практики развлечения голоса или следования за голосом, все подобные вопросы ставит в категорию очень сложных. Знаете, одно дело прийти и сказать: Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты благословил меня на этот день. Смотрите, вам не нужно узнавать его волю. Вам не нужно ничего у него спрашивать. Вы просто приходите, сами с собой поговорили, сами себя благословили, сами оплатили и сами отвечаете за этот день. Ну, в принципе, ничего сложного, да? То есть формат вот такой благодати, в скобочках, он очень приемлемый. Но когда стоит вопрос, что нужно спросить, нужно узнать, то в вашем уме диалог с тем, кого вы не видите, рассматривается как диалог со стенкой. Это некая конфликтная форма. Поэтому для вашего ума гораздо проще благослови, чем да будет воля твоя. Вы теперь понимаете, почему в большинстве случаев люди рассматривают диалог с Богом как воровство благодати. Вы меня лишаете благодати. Послушайте, через диалог вы как раз в нее и войдете. Они вас лишают. Итак, что мы видим с вами? Что менять надо цель жизни, под которую будет меняться и образ. И образ. Савел не пытался менять образ, он сразу поменял цель. То есть после рождения свыше и исполнения Духом Святым, первое необходимо стремиться менять цель жизни. А это, в свою очередь, обязательно будет влиять и на образ. То есть на ваши слова, на ваше окружение, на ваши планы, на ваши поступки, на вас будет влиять во всем. Абсолютно во всем. Итак, что произошло, когда Савел дал запрос на задание? Давайте мы обозначим, что с ним произошло. Первое. Человек Савел перестал быть тем, кем сделала его система бесславного мира. Через задание он стал самим собой или тем, кем его всегда знал Бог. То есть в жизни слава Савла реализовалось лето Господне. Каждый возвратись во владение свое. Послушайте, как только Савел дал запрос на задание, в духовном мире он стал в послушание перед Богом. Вы скажете, брат Олег, подождите, но он же еще не исправился. И вот это то, что мешает со стороны религии. Потому что религия всегда рассматривает праведность как то, что достигается путем, я не хочу сказать мазохизма, может быть это грубо, но путем дел своих. Конечно, это формат самоправедности, потому что праведность – это дар, который дается по вере. Но они рассматривают, что это нужно для того, чтобы и пошел целый список. Поэтому, как только Савл дал запрос на задание или на волю Божию для него, в Божьих глазах он тут же стал тем, кто он есть в Божьих глазах. Второе. В одно мгновение была изменена цель его жизни. Дав запрос на задание или волю Господа, Савл тем самым выбрал Богом определенную для него цель – жизни или миссию. Это тоже удивительная мудрость. Представляете, Бог приготовил для тебя путь. И Бог не будет заставлять тебя по нему идти. Это подарок. Это подарок. На сегодняшний день в Иисусе приготовлен Божий подарок для каждого человека. То есть через Иисуса ты имеешь возможность стать тем, кто ты есть. Да, ты можешь смотреть на талантливых людей и в какой-то степени завидовать. Ну, повезло, человек реализовался. Послушай. Каждый человек, приходящий на землю, это не встреча папы и мамы. Это Богом определенный промысел, который явлен во плоти в свое время для того, чтобы реализовать определенную вложенную в него волю. Но мудрость земная, которая имеет место в умах людей, она нейтрализует. Послушайте, она нейтрализует в первую очередь то, что Бог ожидает от тебя, твою миссию. Вся мудрость земная, которая существует на земле, ее одна цель – держать вас в непослушании перед Богом. Но как воздержать непослушание перед Богом? Только одним способом, когда вы не делаете то, что ожидает от вас Бог. Все. При этом вы делаете всегда то, что ожидают от вас люди. При этом люди вам очень благодарны. Послушайте, люди вам, они вас на руках носят. Но при этом все, что вы услышите в свое время от Иисуса, я никогда не знал тебя. Лишь потому, что в данном случае вы смотрели на людей, как на показатель того, что вы угодны Богу. Вы не обязательно будете угодны Богу, если вы угодны людям. В служении Иисуса это очень ярко просматривается. Итак, после того, как Савл дал запрос на задание Господа, что повелишь делать, он сразу получил ответ. Иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надо делать. Так началось водительство Духа Господня в жизни Савла или реализация лета Господня. Смотрите, Дух Святой изменился в жизни Савла. Он отличается от того, как он действовал в жизни Иисуса или Адама? Нет. Точно так же, как Дух Святой в свое время говорил Адаму, что ему нужно делать каждый день. Точно так же, как он действовал в жизни Иисуса, говоря, что ему нужно делать так каждый день. То же самое происходит и здесь. То же самое, кстати, происходит в вашем духе каждый день. Может, для вас это будет радостная весть, что как только утром открываются ваши глаза, уже течет поток информации о том, что Дух Божий ожидает от вас сегодня. Но так как у вас уже есть свои планы на сегодня, так как вы больше настроены на то, чтобы сделать то, что вы ожидаете от себя сегодня или от вас, то вы не внимаете тому глазу, который уже выдает вам, в чем вы благословлены на сегодня. На сегодня, послушайте, во многом вас проинформировали еще 3 дня назад, в чем вы благословлены. Другое дело, это опять нужно развивать слушание. Мы научились думать и планировать. А Писание учит нас слушать и исполнять. Я не сказал, что планировать не надо. Но я сказал, планировать в воле и планировать самому – это 2 разных планирования. У всех миссий Иисуса одна цель – помочь каждому человеку начать реализовать волю Отца, лето Господне. Отсюда приходит ясное понимание, что Божье спасение – это начало не для всего. Божье спасение – это начало не для всего. И невозможно быть благословением в том, чем жил до спасения, или в том, чем хочешь. Тоже удивительный парадокс. Можно жизни непослушания придать христианский формат. Если, допустим, ты раньше жил, не покаявшись, а теперь живешь покаянный, но так же. В том же городе, занимаешься той же работой, продолжаешь планировать и делать все, когда делал, но ты покаявшийся теперь. Спасение – это начало для реализации воли Отца и быть благословенным в том, что Он уже приготовил в индивидуальной воле. И вот что еще можно отметить из Савла. Как только Савл через задание узнал определенную для него Божью цель, что произошло? Он стал видеть, в чем именно в его жизни ссор. Тоже удивительная мудрость. То есть, как только у Савла открылись глаза на волю Божию для него, он понял, что не является волей Божией для него. Ссор. Это тоже удивительные вещи. Знаете, когда вы узнаете свое призвание или свою миссию, вы начинаете видеть, что обременяет вообще вас в жизни. А раньше вы это не видели как обремя. Пока не будет обозначена Богом определенная цель жизни, не будет очевиден и обременяющий ее ссор. Поэтому, возможно, в вашей жизни есть какие-то моменты, связанные с тем, что вас обременяет. Но их пока не видно, потому что вы не знаете Божьего ожидания от вас. Цель. Образ жизни и все, что в нем, это то, что важно для внешних. И мы ни в коем случае это не упраздняем. Мы ни в коем случае не упраздняем. Но для Бога важно то, что внутри вас. Или ваша миссия. Савл об своем образе жизни сказал так, Филиппийцам 3 глава 7-8 стих. «Но что для меня было преимуществом перед другими людьми, и это важно было для тех людей, то ради Духа Господня я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Духа Господа Иисуса моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести или движим быть Духом Господним». Духом Господним. Вот это и есть тех порядок ценностей, которые важны и открывают цель. Итак, что произошло с Савлом после запроса на задание из воли Божией для него? Что произошло? Дух Святой, Дух Истины, стал направлять его в соответствии с Божьим планом для него. Скажите, это стать на чужую лыжню? Знаете, в этом есть удивительная простота жизни. Когда вы даете запрос на задание для вас, вы абсолютно не заходите на чужую территорию. Когда вы даете запрос на задание Божие для вас, фактически вы просите чего? По воле Его. Он хочет, чтобы вы знали, что приготовлено для вас на сегодня. Потому что в этом есть благословение для окружающих вас. 100%. Дух Господень не вел Савла вам все, в что-то новое. Он возвращал его на Богом определенный для него путь, в миссию, приготовленную для него. Давайте еще раз рассмотрим эту ситуацию Савла. Я бы хотел, чтобы вы спроецировали это немножко на себя. Представьте себе картину, что вы заходите в молитвенную комнату, и вы немножко уже подустали от имитации духовной жизни, подустали, и вот вы решили все-таки помолиться не так, как положено в вашей деноминации. И вы задаете вопрос Господу: Господь, вообще, какие у тебя на меня планы? И вдруг вы начинаете слышать, что Он дает вам просто задание на сегодня. Конечно, вы привыкли к чему-то глобальному, и для вас бы гораздо было бы спокойнее услышать: собирай вещи и езжай в Китай. Потому что ваши деноминации вам постоянно рассказывали о подвигах веры, о важностях умереть за Господа, о важностях как минимум там отсидеть там за Господа, еще какие-то. Я не говорю, что это, послушайте, это плохо. Я не говорю, но послушайте, есть то, для чего пришел я. Есть моя миссия. Я не должен проецировать на себя чью-то другую миссию. Слава Богу за тех людей, которые что-то претерпели, прошли и веру сохранили. Но я не должен проецировать себя на них. Потому что есть их послушание, есть мое послушание. Есть то, в чем я в благословении, есть то, в чем вы благословение. Но мы не должны всех проецировать под один стандарт. Что если ты не сидел за Господа, с тобой не о чем говорить. С тобой не о чем говорить. Да подождите, но вы читаете мудрость Соломона, который не сидел за Господа. Но не сидел он. А если брать по концу его жизни... Поэтому давайте мы не будем все опять-таки переводить в какие-то общепринятые согласия. Есть то, что Бог ожидает от вас лично. И когда Савл шел в Дамаск, послушайте, его молитва во многом отличалась от любых других молитв. Что повелишь, Господи, делать? И мы видим, что Дух Господень не стал рассказывать Савлу о Стефане, о всех остальных вещах, которых он наделал, не стал вести его в покаянии от бабушки до жучки до внучки. Не стал ему напоминать грехи, которые были соделаны еще его бабушкой и прабабушкой в жизни бабушки. Брат Олег, ну это было бы важно. Действительно, Господь просто об этом забыл. Извиняйте, но он просто, видно, не прошел какие-то курсы консультирования. Не успел он пройти. Что делает Иисус? Иди в Дамаск, тебе будет сказано. Иисус поменялся? Нет. Если вы сегодня обратитесь к Иисусу и скажете: Господь, что ты повелишь мне на сегодня делать? Я могу вам сказать точно, проведите после этого минут 10 в молитве, и вы будете знать, что вам нужно сделать. Конечно, если вы ожидаете покорения Великой Китайской стены, есть вероятность того, что вы ничего не услышите. Почему? Потому что вы настроены на что-то глобальное, и Писание говорит, что у глупца глаза на краю земли. Настройтесь просто на послушание. Неважно, какое это задание, послушайте, это абсолютно неважно. Может просто вам сказать: позвони, пожалуйста, сестре Дусе и скажи, что я ее люблю. Конечно, у вас может возникнуть вопрос: за что ты ее любишь? Перестаньте вот эту дискуссию делать. Ваша задача — позвонить сестре Дусе, и, ну, вы просто не знаете эту сестру Дусь. И начинают обычно. Послушайте, вы ожидаете задания от Господа? Да. Пожалуйста, все, что Он вам скажет, сделайте. Не ставьте это под размышление, а почему такое задание, а может лучше другое, а я готов на большие подвиги. А почем здесь кефир и занести бабушке? Ну что это за подвиг веры? А подвяжитесь добрым подвигом веры, а кефир бабушке, где тут подвиг? Да я могу ей ящик кефира занести, но послушайте, вам сказали бутылку, занесите туда бутылку. Вот почему на сегодняшний день развлечение голоса Духа Святого не достигнуто. Потому что все начинают по-своему представлять, какое у них должно быть послушание и в чем именно оно достигнется. Верный в малом ставится над большим. Послушайте, Савлу не было сразу сказано: так, Савл, я призываю тебя быть апостолом. Иди в Дамаск и сиди и жди. В ну, учитывая, что он не был из харизматических кругов, потому что как, он бы сразу куда-то побежал бы, что-то где-то двигать. Вот. Он пошел и ждал. Послушайте, терпение – важная составляющая в послушании. Иногда просто приходится сидеть и ждать. Я называю это время шить палатки. Когда вы просто шьете палатки и ждете задания. Может пройти день, два, вы никаких заданий. Вы шьете палатки. Просто ждете. Просто делаете то, что, возможно, вы уже делали. Продолжаете делать что-то делать, но вы ждете. Брат Лех, а вдруг он опоздает? Не будьте Саулом. Не торопитесь. Он не опаздывает. Ваше задание от вас никуда не денется. Выполняйте то, что уже начали, и работайте, возрастайте духовно. Придет следующее задание. Послушайте, это совсем другая жизнь. Брат Олег, а если я работаю на работе, я могу при этом еще задание получать? Конечно. В целом, эти задания во многом повлияют и на вашу работу. Вероятность того, возможно, что он выведет вас через эти задания с этой работы и приведет через эти задания на ту работу, где он вас ожидает. Это тоже не исключено. Потому что задания во многом будут определять и курс вашей жизни. О, вы много можете узнать через задания, во-первых, об ожидании Божьем от вас, и, во-вторых, ваша жизнь в целом будет меняться. Если вы всегда говорили Господу, что ему делать, то теперь вы будете слушать, что он говорит вам делать. И тогда вы познакомитесь с Господом. Вы знаете, что у нас есть тема, мы тоже ее рассматриваем, что Господь Иисус есть во исполнение воли Божьей. И мы там рассматривали с вами момент, что со Спасителем вы говорите, что ему делать для вас, а с Господом вы слушаете, что вам делать. Это разные два служения, разные две миссии. Поэтому, когда мы взаимодействуем с Иисусом, как с Господом, мы спрашиваем у Него. Исава сказал, что повелишь Господи делать. Именно так он достиг взаимодействия с господством Иисуса. К чему я это все говорю? Чтобы ваша молитвенная жизнь больше перестраивалась на момент слушания, а не на момент указаний. Писание говорит, открывайте свои желания, но не диктуйте. В чем разница между открывать и диктовать? Когда вы диктуете, вы не слушаете обратную связь. Это не диалог, это монолог. Когда вы открываете, вы слушаете, вы открыты для исправления, для корректировки, вы открыты для водительства, вы открыты для изменений, вы открыты для покаяний, вы открыты. Открывайте свои желания перед Богом. Это важно. Это во многом поможет вам скорректировать, на верном ли вы пути. Вы приходите перед Богом и говорите, Господь, я бы хотел для Тебя построить храм. Это Давид так сказал. Господь сказал, не ты будешь строить. О, как, я ж... Сын твой построит. Смотрите, уже корректировки. И так во всем. Не торопитесь на ваших желаниях ставить крест. Не нужно это делать. Открывайте свои желания перед Богом. Господь, я бы хотел для тебя сделать то-то, то-то. Он просто скажет, нет, давай это пусть делает вот тот, а я хочу, чтобы ты сделал это. Все равно диалог. Хороший, ну все равно диалог. Понимаете, все равно вы меняетесь в форме молитвы. Потому что вообще молитвенная жизнь всегда строится на том, что вы узнаете от Него, а потом то, что вы от Него узнали, и становится определяющим для вашей молитвенной жизни. В целом, вы так заходите просто в приготовленную волю Божию для вас. И вы живете в Его воле, в приготовленном Его для вас. И вы всегда знаете, чего там не должно быть. Всегда знаете, чего там не должно быть. Поэтому, если вы что-то туда сами заносите, то вы уже знаете, что потом будете с этим иметь халепу. Поэтому, когда наступает день халепы, так его называется, день халепы, то вы не сильно уже как бы и вы идете просто просите прощения. Да, я знал, да и все. И все. Но вы ходите во свете. Вы всегда знаете, что он ожидает от вас. Поэтому вам очень легко с ним взаимодействовать. Очень легко с ним взаимодействовать. Давайте еще раз напомним себе основные моменты, потому что это важно для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Давайте заглянем в Эдемский сад. От Эдемского сада пройдем к Иисусу, а потом пройдем к Саулу. Когда Адам стоял перед идущими животными, Дух Святой говорил ему, как говорить ему. Дух истины наставлял его на истину в отношении того, кого он видел. Когда Иисус имел общение с людьми, он сказал: «Я говорю лишь то, что слышу от Отца». Эдемский сад. То же самое. Когда мы переходим к Савлу, что повелишь Господи делать? Тот же процесс. Только теперь Савл заходит в этот процесс. Если раньше он считал, что хорошо для Бога, то теперь он спрашивал у Бога, что для него хорошо. Помните, разницу ловите? Я верю, что если бы в свое время рожденные свыше заглянули в Эдемский сад, потом пришли бы к Сыну, к Иисусу, как к стандарту, они бы смогли бы увидеть все остальное. Но так как этого не было сделано, то в основном на сегодняшний день рассматривается, что мы ему говорим. Не, мы перед ним открываем. Мы перед ним открываем. Я знаю Марка 11:24. Поверьте, я тоже этот стих изучал. Все, чего не скажете. Но все, чего не скажете, и слушайте. Вы скажите и слушайте. Потому что есть огромная вероятность, что начнутся корректировки. Корректировки. Причем, которые откроют вам действительно, на что есть воля Божия для вас. Не то, что скажут «нет», а когда вы о чем-то попросите его, вы послушаете, примите корректировки, исправите что-то, и потом ваша молитва будет уже в соответствии с волей Божьей. Потому написано «имейте веру Божью». Это несложно, послушайте, это несложно. Хорошо, на сегодня мы остановимся на этой части. На следующей встрече мы будем рассматривать, как принимать задания от Господа на каждый день. Но как вы увидели, что, в общем-то, получать задания не так сложно. И если вы считаете, что для этого нужно какое-то занимать высокое положение, то послушайте, если заданиями определяется ваше послушание, то в послушании больше заинтересован он, чем даже вы. Потому что без послушания ему царство его не утверждается. Он заинтересован в том, чтобы мы, как его последователи, утверждали его царство. Для этого нужно вот это послушание. И он не заинтересован в том, чтобы послушание было, как знаете, как часть медлительного процесса. Потому что мы жнецы последнего времени, он заинтересован, чтобы мы быстрее стали послушными. Поэтому будьте просто открыты для исправления, наставления и корректировок. Будьте мягкими. Это все равно, знаете, как в спорте, в борьбе. Если ты жесткий, то сломают тебя сразу. Если ты мягкий, то ты будешь всегда вставать после любого падения. Будьте мягкими, чтобы вас было легко перелепливать, если надо куда-то перелепить. Если вас что было легко исправлять, корректировать. Будьте открыты для покаяния, наставления, исправления. И вас легко будет вырулить. По-другому просто на каком-то этапе может обломаться. И открывайте свои желания и слушайте. Открывайте свои желания и слушайте. И никогда не забывайте высказывать свою волю в отношении его воли. Писание говорит, кто хочет творить волю его, тот узнает. Когда вы говорите Господу о том, что вы хотите творить волю Божию, то Дух истины будет вас наставлять и вести вас в воле Божией. Говорите о своем выборе, не скрывайте свой выбор. Говорите о своем выборе. Давайте мы сейчас поблагодарим Дух истины за его работу над нами. И используйте свои уста, говорите все, что вы слышали здесь, применяйте это в своей жизни. Иначе вы не будете приобретать необходимый вам опыт, и не будет в вашу жизнь вноситься необходимый свет. Свет не врывается, свет принимается. И какую меру вы мерите, такой он к вам и приходит. Давайте мы сейчас поблагодарим и обозначим наше волеизъявление. Мы благодарны тебе, Отец, спасибо тебе за то, что ты приготовил путь жизни для каждого из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за Твою волю для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за те задания, которые Ты приготовил на каждый день. Мы благодарны Тебе за Дух истины, который наставляет нас на эти задания. И, Отец, мы открываемся для Твоей воли. Отец, мы выбираем ее. Мы выбираем путь жизни Твой. Мы выбираем волю Твою. Отец, мы выбираем жизнь, приготовленную Тобой для нас лично. Отец, мы выбираем Тебя и все, что Ты приготовил для каждого из нас лично. И мы просим Тебя Духом Твоим, помоги нам творить волю Твою, Духом истины Твоей, прямо сейчас. Направляй нас, производи в нас и хотение, и действие, чтобы воля Твоя в нашей жизни совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. И мы принимаем, что прямо сейчас Дух истины просвещает очи сердца нашего, обращает нас от худых путей наших, наставляет нас на стези правды во имя Иисуса и помогает нам знать волю Твою, Отец. Твое ожидание мы принимаем. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание и прошу Тебя Духом истины Твоей, да будет сокрушена всякая твердыня тьмы, да начинают они видеть путь жизни, по которому должно им идти, да начинают они слышать глас ведущего по этому пути во имя Господа Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя, Отец, за то, что в их жизни уходит суета. Уходит бессмысленность, уходит бесполезность. Спасибо Тебе за то, что снимается бремя и ярмо тьмы с ихней души. И они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают понимать, они начинают принимать, они начинают быть теми, кто они есть. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Дух Твой исцеляет их, освобождает их и не оставляет их прежними. Спасибо Тебе за каждое задание. Я прошу Тебя, Дух Святой, напоминай им об этом. Напоминай им о заданиях на каждый день. Напоминай им об этом. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты трудишься над нами и помогаешь каждому из нас не забывать, но исполнять. Слушать и исполнять волю Небесного Отца. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за путь жизни. Спасибо Тебе за путь жизни. Спасибо Тебе за жизнь, которую Ты приготовил для каждого из нас лично. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что они больше никогда не останутся прежними, но будут идти по пути, который Ты приготовил для них. Будут идти по стезям правды, которую Ты приготовил для них. Ты перепоясываешь их силы. Ты устрояешь им верный путь. Спасибо Тебе, и они не останутся прежними. Спасибо. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо также, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его и во исполнение своего призвания, во исполнение воли Божьей, да приходит урожай с посеянного семени во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо Тебе за путь жизни, за Твой план, за Твои намерения и за то, что эксперимент закончился. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением наставление Духа истины на всякую истину. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.